Глава 25. Как отыскался Свистулькин. Первое время попавший в больницу Свистулькин удивлялся, когда больничная нянечка или кто-нибудь из врачей называли его Коржиком. Однако он не догадался сразу спросить, почему его называют таким чудным именем. Его умственные способности были несколько притуплены вследствие сотрясения мозга, и голова работала не так хорошо, как раньше. Постепенно его умственные способности восстанавливались, но в то же время он незаметным для себя образом привыкал к новому имени, так что через несколько дней уже и сам воображал, что его зовут Коржиком. Он только иногда вздрагивал, когда его окликали этим именем, и отзывался не сразу, словно ему надо было подумать сначала, его ли это зовут или не его. Доктор Компрессик замечал эту странность в поведении Свистулькина, но объяснял ее болезненным состоянием, которое оказывало на нервную систему возбуждающее и тормозящее действие. Он продолжал лечение своим методом, то есть при помощи смеха, но сначала все его шуточки не оказывали на больного никакого действия. Однако по мере того, как умственные способности Свистулькина восстанавливались, на лице его начала появляться осмысленная улыбка. Это, между прочим, доказывало, что способность понимать смешное зависит у коротышек от их умственного развития. Заметив, что лицо Свистулькина все чаще озаряется улыбкой, доктор Компрессик решил перейти ко второму этапу лечения, то есть вместо рассказывания смешных историй читать вслух веселые книги. С этой целью он прочитал ему книгу, которая называлась «33 веселых вороненка» известного писателя Ластика. Слушая эту книгу, Свистулькин громко смеялся. Это подбодрило доктора Компрессика, он решил, что теперь уже можно перейти к самостоятельному чтению, и принес больному целый ворох газет, в которых в те дни печаталась масса смешных историй об исчезнувшем милиционере Свистулькине. Однако все эти смешные истории не показались смешными самому милиционеру Свистулькину. Увидев в газете свое имя, он вспомнил, что он и есть этот самый пропавший милиционер Свистулькин, а вовсе не Коржи, как его называли в больнице. Сознание Свистулькина окончательно прояснилось, и он вспомнил обо всем, что случилось, и о том, как Незнайка взмахнул волшебной палочкой, и как от этого рухнули стены милиции. Отбросив от себя в сторону все газеты, Свистулькин хотел вскочить с постели, но доктор Компрессик сказал: «Лежите, лежите, Коржик, куда это вы вдруг собрались?» «Я вовсе не Коржик, а милиционер Свистулькин», — ответил Свистулькин. «Я должен как можно скорее приступить к своим обязанностям и задержать волшебника, чтобы отнять у него волшебную палочку, при помощи которой он разрушает дома и может нанести много вреда жителям». Доктор Компрессик знал, что некоторые больные от происшедшего с ними умственного расстройства начинают воображать, будто их преследуют ведьмы, колдуны или злые волшебники. Поэтому он начал уверять Свистулькина, что никакого волшебника нет и не бывало. Но Свистулькин уверял, что сам видел, как волшебник разрушил стены милиции. «Какой же он был, этот волшебник?» – с улыбкой спросил доктор Компрессик. «Такой же, как и все коротышки, только брюки на нем были желтые, а в руках волшебная палочка», – ответил Свистулькин. «Ну, ясно, что вам все это показалось», – сказал Компрессик. «Где это видано, чтоб коротышки ходили в желтых брюках? Такой моды-то нет». «Вот и хорошо, что нет моды. По этим желтым брюкам его легко будет узнать и отобрать волшебную палочку». Доктор Компрессик покачал с сокрушением головой и приложил руку к колбу больного, чтобы узнать, нет ли у него жара, после чего сказал: «У вас, наверное, голова болит?» «Никакая голова у меня не болит», — сердито ответил Свистулькин. «Это вам только так кажется, что она не болит, а на самом деле болит», — сказал Компрессик. «Вот мы положим вам на лоб лед, и вы сразу почувствуете облегчение». Доктор Компрессик позвал нянечку и сказал: «Нянечка, лед на голову Коржику. Я ведь вам сказал уже, что я не Коржик, а милиционер Свистулькин». «Ну хорошо, хорошо», — успокоил его Компрессик. «Больные после сотрясения мозга часто начинают воображать себя разными известными личностями. Вот вы начитались в газетах про знаменитого милиционера Свистулькина и сами вообразили, что вы Свистулькин». «Нет, я на самом деле Свистулькин». «Вот когда вы увидите свое удостоверение, то сами убедитесь, что вы Коржик, а не Свистулькин. Нянечка, принесите сюда удостоверение Коржика». Нянечка принесла куртку Коржика и вытащила из кармана шоферское удостоверение. «Ну-ка посмотрим, что здесь написано», — сказал компрессик и взял удостоверение в руки. «Вы живете на Макаронной улице?» «Правильно», — подтвердил Свистулькин. «В доме номер 37?» «В доме номер 37. Значит, вы и есть Коржик?» «Не может быть». «Как же не может быть? Вот смотрите, тут черным по белому написано. Коржик. Видите? Коржик». Свистулькин взял в руки удостоверение, прочитал, что там написано, и с недоумением сказал. «Смотрите, правда, Коржик проживает на Макаронной улице, дом номер 37, квартира 66. Только позвольте, почему квартира 66? У меня ведь квартира 99». «Но это у вас в голове должно быть от удара что-то перевернулось», — сказал компрессик. «Вы переверните 66 вверх ногами, и получится 99». Свистулькин перевернул удостоверение вверх ногами и засмеялся. «Смотрите, и впрямь 99. Не будь я Свистулькин, если я уже не Коржик, то есть, тьфу, не будь я Коржик, если я Свистулькин. Верно я говорю?» «Совершенно правильно», — подтвердил компрессик. «Только вы не волнуйтесь, а лучше всего постарайтесь заснуть. Когда вы проснетесь, то все про Свистулькина забудете. Я сам во всем виноват. Не надо было давать вам эти газеты читать». Свистулькин постепенно успокоился и скоро заснул. Однако на доктора компрессика после этого разговора напало раздумье. Не то чтобы он сомневался, что Коржик это не Коржик, нет, он был уверен, что Коржик это Коржик. Но на душе у него было все-таки неспокойно. Захватив с собой шоферское удостоверение, он отправился на Макаронную улицу, отыскал дом номер 37 и, поднявшись на четвертый этаж, позвонил у дверей 66-й квартиры. Ему отворил дверь Шутила. «Скажите, здесь живет Коржик?» – спросил доктор компрессик. «Да, заходите», – ответил Шутила. Доктор вошел в комнату, и Шутила сказал сидевшему на диване Коржику. «Вот, Коржик, к тебе пришли, не будь я Шутила». Коржик поднялся навстречу компрессику. «Так это вы, Коржик?» – удивился компрессик, увидев перед собой настоящего Коржика. «Да, я. А почему бы мне не быть Коржиком?» «Да-да, конечно», – поспешил согласиться компрессик. «Почему бы вам не быть Коржиком? Но дело в том, что у нас уже есть один Коржик, то есть, тьфу, что это я говорю? Скажите, вы не потеряли случайно свое шоферское удостоверение?» как же», – обрадовался Коржик, – «я потерял, то есть не потерял, а его унес с моей курткой тот чудак, который ночевал у нас». Доктор Компрессик достал из кармана удостоверение и показал Коржику. «Мое точно!» – воскликнул Коржик, увидев удостоверение. «Как оно к вам попало?» Доктор Компрессик рассказал Коржику и Шутиле про коротышку, которого доставила к ним в больницу малышка Маковка. А Шутила и Коржик рассказали доктору про коротышку, который неизвестно каким образом заснул у них в квартире и ушел, надев по ошибке куртку Коржика. Захватив с собой куртку Свистулькина, Шутила и Коржик отправились с доктором в больницу. Увидев спавшего Свистулькина, они сразу его узнали и подтвердили, что это и есть тот самый коротышка, которого они застали у себя ночью дома. Забрав куртку Коржика, они ушли, предварительно испросив разрешения навестить на следующий день больного и разузнать у него поподробнее, как он попал к ним в квартиру. Как только Шутила и Коржик ушли, доктор Компрессик крепко задумался, после чего сказал: «Теперь ясно, что наш Коржик не Коржик. А раз он не Коржик, то он без сомнений никто иной, как потерявшийся милиционер Свистулькин». Придя к такому заключению, доктор Компрессик позвонил по телефону в редакцию газеты и сообщил, что пропавший милиционер Свистулькин совсем не пропал, а находится у него в больнице. Сейчас же из газеты в больницу прибыл газетный корреспондент Перышкин, который поговорил с доктором Компрессиком и милиционером Свистулькиным, потом отправился к Шутиле и Коржику, выведал у них все, что они знали по этому делу, после чего побывал у малышки Маковки, порасспросил ее, наконец заехал в отделение милиции, осмотрел имевшиеся разрушения и поговорил с милиционером Караулькиным. На следующее утро в газетах появился полный отчет о похождениях милиционера Свистулькина, и весь город был потрясен неожиданной новостью. Жители рвали друг у друга из рук газеты, в которых печаталось сообщение о том, что наделавший столько шума милиционер Свистулькин наконец нашелся. Все только и говорили, что об этом Свистулькине. Незнайка, который с позаранку забрался в шахматный город и играл с автоматом Барбосиком в шахматы, с удивлением поглядывал на коротышек, которые толпились вокруг на дорожках, читали газеты и оживленно о чем-то беседовали. Незнайке любопытно было узнать, о чем они говорят, но шахматная игра увлекла его, и ему не хотелось прерывать начатую партию. В это время вдали на дорожке показалась Ниточка. Она быстро бежала и изо всех сил размахивала газетой, которая была у нее в руках. «Незнайка!» — закричала она, увидев Незнайку издали. «Свистулькин нашелся!» «Какой там еще Свистулькин?» — спросил с недоумением Незнайка. Он уже и забыл о существовании Свистулькина. «Ну, милиционер Свистулькин, который пропал!» — сказала Ниточка. Незнайка сразу все вспомнил. Бросившись навстречу Ниточке, он выхватил у нее из рук газету и начал читать. Здесь были и рассказ Шутилы Коржика, и рассказ Маковки, и рассказ милиционера Караулькина, и рассказ доктора Компрессика, и рассказ самого Свистулькина. Свистулькин утверждал, что волшебник, разрушивший стены милиции, был одет в желтые канареечные брюки, по которым его легко будет найти, с тем, чтобы отнять у него вредоносную волшебную палочку. Как только Незнайка прочитал об этом утверждении Свистулькина, на него напал страх. Он побледнел и, усевшись на лавочке, принялся прикрывать газетой свои желтые канареечные брюки. Увидев это, Ниточка рассмеялась. «Что с тобой, Незнайка?» – спросила она. «А, понимаю, ведь ты тоже в желтеньких брюках. Ты боишься, что тебя примут за волшебника, да?» «Да», – признался Незнайка. «Как тебе не стыдно, Незнайка?» – воскликнула Ниточка. «Разве ты не знаешь, что волшебников нет на свете?» «Почему же Свистулькин сказал, что он видел волшебника?» «Глупости», – ответила Ниточка. «Свистулькин болен. У него бред и расстройство воображения. Ему все это пригрезилось. Вот почитай, что пишет об этом доктор Компрессик». Незнайка принялся читать рассказ доктора Компрессика, который был напечатан в газете. Доктор Компрессик писал, что милиционер Свистулькин еще не вполне здоров. Умственные его способности еще не вполне восстановились после сотрясения мозга, воображение тоже еще расстроено, в связи с чем больной бредит волшебником в желтых брюках, то есть воображает, будто видел его, в то время как он никогда его, конечно, не видел. Однако постепенно это у больного пройдет, а до тех пор ему придется находиться в больнице, так как подобные больные опасны для окружающих. Прочитав в газете, что Свистулькина еще не скоро выпустят из больницы, Незнайка немного успокоился, но боялся даже подняться со скамьи. Ему казалось, что все смотрят на его желтые брюки. «Вот чудной», — сказала Ниточка, — «будто ты один в желтых брюках. Посмотри вокруг». Незнайка огляделся по сторонам и увидел, что многие малыши ходили вокруг в желтых брюках. «Помнишь, когда вы были у нас на фабрике, художница Пуговка создавала проект желтых брюк», — сказала Ниточка. «Теперь фабрика освоила эту модель, и со вчерашнего дня желтые брюки поступают во все магазины. Теперь это самый модный цвет».